Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И у нас в гостях доцент исторического факультета МГУ, кандидат исторических наук, научный руководитель Соловецкого морского музея Алексей Владимирович Лаушкин. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, раз уж нас посетил человек, который знает Соловки, как их, мне кажется, не знает никто, то и разговор мы поведем о северном мореходстве, о мореходстве монастырском, об освоении полярных морей и о таком странном, необычном феномене для русской истории, да мне кажется, вообще для мировой истории, как морской монастырь. Собственно, Соловецкий монастырь называют морским безо всяких скидок, и эта тема морского монастыря будет сегодня звучать от первой минуты и до последней. Ну, вот, собственно, сначала поговорим о мореплавании на севере. Достаточно долгий процесс, который завершился в начале 20 века, освоение полярных морей Северного Ледовитого океана, который приходится на, скажем так, зону ответственности, зону влияния России. И, насколько я понимаю, в рамках освоения этих полярных морей монастырские плавания были довольно значительной полосой, довольно значительным сектором, если брать мореплавание русское в целом.
Да, безусловно, Соловецкий монастырь сыграл огромную роль в развитии северного мореплавания, а через это в освоении севера, и не только севера европейского, но и опосредованно севера уже азиатского, да, севера Сибири. Причем роль монастыря не заключалась в том, что сам монастырь отправлял экспедиции к Грумманту, то есть Шпицбергену, да, или к Новой Земле, или туда за Ямал в низовье Аби. Мы знаем, пожалуй, только единственный факт таких, да, организаций, участия монастыря в дальних экспедициях. Он, этот факт до нас донесен одним документом середины 18 века, 1760 года, где упоминается некий карбус, монастырский карбус, которым командует монах Соловецкий, предназначенный для промысла на Грумманте, то есть на Шпицбергене. Но это скорее исключение. А вот настоящая роль Соловецкого монастыря заключалась в том, что, придя в регион в 15 веке, он, ну, очень быстро по историческим меркам создал настоящий флот. Это был первый настоящий полноценный флот в истории России, конечно, не военный флот, а гражданский флот. Флот, который к середине 17 века насчитывал только крупнотоннажных судов около 50, имел свою инфраструктуру, свою строительную базу, ремонтную базу. И действительно, вот это бурное развитие морских технологий в регионе, оно было связано с вот этой хозяйственной деятельностью монастыря. Ну и надо, конечно, добавить так для справедливости, что в регионе хозяйничали другие монастыри, но ни один из них не смог создать столь масштабное морское хозяйство, в основном это были монастыри материковые. Ну и опять-таки надо еще кое-что добавить, да, 16 век, как мы знаем, это век, когда открывается к концу века активная русско-европейская торговля через холодные воды, но она начинается позже, чем развертывается вот это мощное строительство флотское на Соловках, и эти два потока, эти два катализатора развития морской активности русских на севере, они соединяются к концу XVI века.
Но если говорить серьезно о освоении полярных морей, то, допустим, Соловки, условно говоря, в одном случае Шпицберген, но не дальше, и, в принципе, это моря, которые не так далеко расположены от монастыря. Какие-то монастыри, которые находились восточнее, они отправляли корабли, ну, скажем так, дальше на восток, потому что мы сейчас называем Северным морским путем. Там добирался кто-то там до моря Лаптевых, до Карского моря, или все это было поближе? Я имею в виду из морских флотилий монастырей.
Мне такие факты неизвестны. Но мы знаем, что те люди, которые уже, видимо, с конца 15 века, ну, в первой половине 16 века точно освоили морской путь в Сибирь, русские люди, мы знаем, что примерно десятку европейских экспедиций не удалось пройти дальше проливов между морем Баренцевым и Карским, в Карское море не смогли войти, а вот эти русские люди, они ходили туда дальше, и дальше, когда, и позже, когда началось уже освоение Сибири, ходили по сибирским рекам и дошли до Колымы, а потом из Колымы Семен Дежнев до Анадыря, и вот среди этих людей было очень много выходцев из исторических областей, которые зависели от Соловецкого монастыря, то есть они соприкасались с этой высокой технической культурой монастыря, и хотя самой братье было неинтересно вот эти дальние экспедиции, братья не занималась пушным промыслом или чем-то, что толкало землепроходцев все дальше и дальше на восток, но вот через развитие технологий монастырь, конечно, оказывал влияние на тех людей, которые дальше совершили, как кажется, невозможное, очень быстро по историческим понятиям совершили рывок аж до Тихого океана.
Ну что ж, давайте тогда вернемся к теме, которую мы вот сейчас немножечко отодвинули в сторону. Вы начали говорить о том, что в освоении морей участвовали другие монастыри, но, тем не менее, мы морским монастырем называем только Соловецкий. Собственно, вопрос мой состоит в том, а, собственно, почему? Потому что он единственный находится на островах, ну, не единственный, есть еще монастыри, которые находились на островах, или причины какие-то иные. Вот объясните, морской монастырь, что это такое? И только ли Соловецкий монастырь можно назвать морским?
Ну, если говорить формально-географически, да, то вы совершенно правы, Дмитрий Михайлович, мы можем назвать еще какие-то монастыри, либо которые стоят посередине моря, как и Островский, хотя он стоит так, что его с берега видно, это недалеко от Матерого берега, рядом с городом Онегом, Онегой, и Островский монастырь. Либо монастыри стоят при море, да, как Никольский, например, монастырь, или Трифоно-Печенский монастырь.
Михаил Архангельский
монастырь,
недалеко, да, от моря.
Вот, но все-таки он в реке, но, тем не менее, да, вот в морской зоне. Но вот этот географический принцип, во-первых, нам дают все равно список очень короткий, а во-вторых, все-таки Соловецкий монастырь морской не только потому, что у него была морская география. Но и в географии, конечно, тоже было дело. Например, Соловецкий монастырь, расположенный в нескольких десятках километров от материка, с материком, был связан только в то время, когда была навигация.
Ну да, самолетов не было.
Самолетов не было, да. И вот это вот 40 километров, там 40-50 километров открытого моря, это совсем не то, что пролив между, скажем, Киевостровым и устьем Онеги. Это настоящее море летом, со штормами, с опасностями морскими. И это непроходимое, или проходимое очень сложно, только на специальных лодках, такое месиво из воды и льда, во что превращается Белое море зимой. Но дело было не только в этом. Соловецкий монастырь, как никакой другой, зависел от моря. Он жил жизнью моря.
Он должен был адаптировать свое устройство и свою деятельность,
да,
к морю.
И, соответственно, именно поэтому он и создал единственный монастырь, настоящий морской флот, сложную морскую инфраструктуру, которая далеко опускала свои корни на материк, в устье этих самых рек. Ну и Соловецкий монастырь, мы дальше, наверное, об этом поговорим поподробнее, был в каком-то смысле и монастырем морским. И морским в том смысле, что там были моряки. Что многие люди, которые приходили с материка, они уже были знакомы с морем, подвязались там дальше. И наоборот, в монастыре другие люди, может быть, с морем не связаны, ставились на монастырские послушания, связанные с морем, становились моряками.
Доберемся до этой темы, пока я хотел поговорить немножечко о другом. Вот, собственно, когда мне приходится на лекциях объяснять студентам, что флот – это то, что было создано при Петре Первом, а раньше не существовало, хотя были эскадры, флотилии, множество боевых кораблей, были при Алексее Михайловиче, например. То же самое, флот, Северный монастырский флот – это не просто большое количество кораблей. То, что там было несколько десятков крупнотоннажных лодей, это, конечно, факт совершенно из ряда вон выходящий, это важно. Но если я правильно понимаю ситуацию, то флотом это скопление кораблей делала очень сложная инфраструктура. То есть верфи, которые корабли могли произвести, ремонтные, такелажные, разного рода склады, мастерские.
Фарватеры, обставленные.
Лоцы.
Да, навигационные знаки. И так далее.
Люди, которые проходили обучение, ну, разумеется, не в каких-то специальных училищах, а, так сказать, из поколения в поколение, приобретали опыт от своих отцов, старших братьев и других старших членов рода. И, в общем, кроме того, налаженные маршруты, по которым двигались корабли, и можно было приставать к каким-то причалам, можно было осуществлять погрузку, выгрузку, можно было надеяться найти приют. То есть, иными словами, были населенные пункты, которые ориентированы на обеспечение мореплавания. Это все находилось, так сказать, внутри сферы компетенции монастырской братьи Славков.
Безусловно, и чтобы наши радиослушатели точнее поняли, что вы сейчас сказали, я добавлю, что Соловецкий монастырь в период своего расцвета, как раз в XVI-XVII веке, да и на протяжении почти всего XVIII века, в первой половине его владел большими материковыми вотчинами. И часть этого монастырского хозяйства, она располагалась на материке. И вот если говорить об этой инфраструктуре, то мы должны сказать о каких-то исключительных явлениях. Вот сам флот – это исключительное явление. Ну, например, первый настоящий судостроительный, судоремонтный док, да, был построен на Соловках на рубеже XVIII-XIX века и дальше на протяжении 100 лет. Больше других доков не было. И когда в Белом море каким-то судовладельцам нужно было что-то починить или что-то построить, они обращались к Соловецкому монастырю. Это был полноценный док, который очень быстро наполнялся, который быстро осушался, позволял вытаскивать большие суда на берег. Первый, на Соловках возникает первый храм-маяк. Удивительное, символическое такое сооружение. И надо сказать, что когда власти города Архангельска, морские власти, военно-морские власти Архангельска обратились с таким вопросом к братьям, не готовы ли вы разломать купол только что построенного храма на горе Секирной, для того, чтобы там устроить маячный огонь, архимандрит Порфирий, тогдашний настоятель монастыря, он не только на это согласился, но сказал, что мы понимаем, насколько это важно, мы сами будем в этом участвовать. Более того, когда маяк будет устроен, мы готовы его эксплуатировать, тем самым облегчая казне вот это бремя создания навигационного знака. Ну и, наконец, разве мы найдем другой пример, когда бы монастырь создал пароходство, причем первое в регионе, первое пароходство в Белом море – это Соловецкое пароходство. Мало того, из 5 пароходов, которые исторически были у Соловецкого монастыря во второй половине XIX и начале XX века, 2 монастырь построил сам у себя в доке. И, кстати говоря, потом, в начале уже XX века, когда началась Первая мировая война, эти пароходы были мобилизованы и воевали как военные суда.
Мы ведем разговор о морском монастыре, об освоении полярных морей усилиями Соловков и иных монашеских общин. И сейчас прозвучит, ну, можно сказать, морская опера, фрагмент из оперы Садко Николая Андреевича Римского-Корского. Thank you.
«Человеческий час» на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный специалист по истории русского средневековья, научный руководитель Соловецкого морского музея Алексей Владимирович Лаушкин. Мы продолжаем разговор на морскую тему и переходим от стен, кораблей, лодцы к кадрам, скажем так. Ну вот, Алексей Владимирович сказал, что флот Соловецкого монастыря никогда не был военным. Теоретически он мог использоваться как военный, мог перевозить воинские контингенты, и такое случалось, конечно, во время боевых столкновений со шведской короной. Мог теоретически...
Нет, ну, строго говоря, когда Соловецкий монастырь, и вы, Дмитрий Михайлович, этим специально занимались, стал крепостью, в летнее время там квартировались стрельцы,
казаки.
Казаки, у которых были свои карбасы, и они на них осуществляли дозорные функции в акватории Белого моря, и формально их командиром был настоятель Соловецкого монастыря. Но назвать все-таки это военным флотом
было нельзя, бы, да. Но теоретически там могли даже небольшие пушки перевозить и военные грузы, и передвигать там какие-то воинские контингенты, как десант от Соловков до берега и обратно на отдых на Соловки, все это возможно. Но Соловецкий флот – это прежде всего флот, выполняющий традиционные мирные функции. Рыболовецкие, промысловые, пассажирские, паломнические, грузовые и так далее, и так далее, и так далее. И понимаете, какая вещь? Мы говорим флот. Флот – это система самоподдерживающаяся. Вот в чем суть моего предыдущего вопроса. Флот не там, где много кораблей, флот, где эти корабли постоянно обновляются, при них находятся люди, и они находятся внутри инфраструктуры, которая их постоянно обслуживает, обеспечивает. Вот, собственно, люди. Нужно же было дать разного профиля специалистов, которые бы обеспечивали эксплуатацию столь, опять-таки, разнопрофильного флота.
Совершенно верно, да, и прежде чем я отвечу на ваш вопрос, я хочу сказать, что моряки, то есть специалисты морского дела, они появляются на Соловках с самого начала. Во всяком случае, мы имеем все основания думать, что даже основатели Соловецкого монастыря, старец Саватий, преподобный Саватий Соловецкий, его молодой ученик Герман, они имели морской опыт. Мы это заключаем из того, что, например, преподобный Саватич на Валааме решался опускаться в плавание в одиночестве по Ладожскому озеру. А Ладожское озеро по условиям плавания – это не озеро, а настоящее море. Мы помним, что перед смертью старец решился на переход протяженностью более 100 километров по Белому морю из Соловков в устье реки, где он надеялся найти священника, исповедаться перед смертью. Это легко сказать, но это сложно сделать. Нужно уметь управлять парусом, нужно знать, как ориентироваться в море. В море очень легко потеряться. Все берега похожи один на другой. Еще больше мы знаем о морских плаваниях Германа, который много раз совершал длительные путешествия, иногда в сотни километров протяженности. Мы знаем, что первый соловецкий постриженник, тот человек, который вот там уже стал монахом, это был рыбак Марко, а дальше его звали отец Макарий, он был профессиональным рыбаком, моряком. Вот так начинается соловецкая история, с людей, которые море не боятся, которые умеют плавать. Ну, а потом, когда флот уже стал...
Давайте мы сейчас тогда задержимся именно на ранних соловецких святых, которые связаны с мореплаванием. Собственно, и святой Зосима тоже попал морем, как и все попадали в монастырь. И, кроме того, ну, всякий монах, который оказывался на Соловках, был так или иначе связан с морем в большей степени или в меньшей степени, вплоть до того, что он должен был выходить в море на лодочке, чтобы ловить рыбу. Помнится мне, какие-то такие были послушания у святого Филиппа. Да и в целом, насколько я понимаю, история ранних святых монастыря, она крепко связана с морскими традициями и просто с морским делом.
Конечно, конечно, соловецкое хозяйство, мы с вами уже сегодня об этом вспоминали, было морским хозяйством. И так или иначе, общаться с морем, видеть его вот на расстоянии вытянутой руки у борта карбаса должны были все соловецкие монахи. И надо сказать, что довольно быстро, уже в начале XVI века, то есть через несколько десятилетий после основания монастыря, у монастыря появляются и крупные суда. А естественно, раз есть суда, должны быть команды, и мы понимаем, что эти команды были очень интересно устроены. Среди этих команд соловецких судов были как мирские люди, которых монастырь нанимал, приглашал, платил им деньги, так и, собственно говоря, братья. И вот здесь тоже происходил важный обмен опытом. Монастырское братье училось ходить по морю у мирских людей, а мирские люди учились морскому делу у братьев. Постоянный такой обмен на протяжении веков проистекал. И мы знаем, что...
Есть какие-то примеры, вот так сказать?
Да.
Имена?
Да, сейчас мы можем называть довольно много имен. Вот, например, Анастасия Александровна Богомазова, самый крупный специалист в истории Соловецкого флота, она выявила целые династии крестьян, а среди них были не только простые крестьяне, были и те самые стрельцы, которые капитанили на соловецких судах. И наоборот, мы знаем, что среди них, среди этих капитанов или кормщиков, да, по-старинному были и соловецкие монахи. И нередкие были ситуации, когда человек вот он ходил на этих монастырских судах, а конец жизни уже проводил как монах, оставался, постригался на Соловках.
Или он приходил как монах в соловецкий монастырь?
Он приходил как труд.
И там учился плавать.
Да, да, он приходил либо как трудник, либо как вот уже опытный человек, которого монастырь нанимал. А потом, посмотрев на монастырскую жизнь, принимал постриг и продолжал заниматься тем же самым делом, но уже под монашеской мантией. И самая, наверное, самая яркая биография вот такого человека, она уже принадлежит XIX веку, эпохе пароходов. Я говорю про отца Иоанна Подорина. Это у человека очень интересная судьба. Он сам родом был с берега Белого моря, с Умпосада. Закончил Кемское шкиперское училище. Причем закончил в очень юном возрасте, то ли в 15, то ли в 16 лет уже он закончил курс. И, как многие крестьяне Поморы, он захотел попрактиковаться на иностранном судне, чтобы выучить язык. И забыл о том, что надо оформить документы, оформить паспорт. Нанялся на немецкое судно. Немецкое судно разбилось, спаслось только 2 человека. Он потом он выжил и смог устроиться на английское судно. Много лет плавал на английских судах, стал опытным шкипером, обходил, собственно говоря, все вот это наше... восточную часть Атлантического океана, и ходил в Северный Ледовитый океан, а потом, вернувшись в Россию, вдруг был арестован как раз за нарушение паспортного режима, как мы сказали. Больше 10 лет он плавал, и, находясь вот под следствием в тюрьме, он дал обет, что если Господь его выведет из этой беды, он отправится потрудничать на Соловки, чтобы поблагодарить преподобных за Симу, Саватия и Германа вот за эту помощь. Он им молился, и все так и получилось. Нашелся добрый человек, который поручился за него, который сказал, что не было злых намерений у Ивана Ивановича Подорина, когда вот он уезжал из России. И Иван Подорин приехал на Соловки, не стал говорить, что он вот такой морской волк с огромным опытом, с большими гонорарами, кстати говоря, в той старой жизни.
То есть, хотите сказать, что он повел себя изначально скромно, умолчал о своих способностях?
Да, когда его спросили, где бы он хотел потрудничать, он приехал как трудник, то есть, как бесплатно, вот, бесплатно поработать на монастырь по обету. Он сказал, что я знаю морское дело, его поставили на... один из соловецких пароходов, только тогда только появились у монастыря пароходы. И вот этот пароход, выйдя с 400 людей из Соловков, отправившись в Архангельск, попал в шторм. Причем шторм был страшный, были сломаны мачты, хоть и пароход, у него были и мачты, были порваны снасти, люди молились, были все уверены, что все это вот уже гибель. А капитан, он неплохой был капитан, но он растерялся. И вот в самый пик этой беды Иоанн взял командование на себя. Причем все ему подчинились. Ему сразу было понятно, когда он взошел на капитанский мостик, было сразу понятно, что это человек сильной воли и большого опыта. И он спас этих людей, спас судно. И когда рейс вернулся на Соловки, ему тут же братья предложили контракт на командование другим пароходом соловецким, пароходом «Вера». И он недолго походил таким вот наймитом, и понял, что вот дальше ему уже никуда не хочется. Раньше я работал на себя, рассуждал, а теперь, говорит, я хочу поработать на преподобных. И вот после того, как он пришел в монастырь, постригся под именем тоже Иоанна, был Иван Ивановичем, стал монахом Иоанном, потом станет иеродиаконом Иоанном, он прославился как один из самых лучших капитанов Белого моря. О нем любили писать журналисты, поскольку у него было образцовое судно, он знал все новинки технические, он все свое небольшое жалование, которое монастырь ему продолжал выплачивать, тратил на литературу, на какие-то приборы. И,
как долго он ходил по морю, заложившись за монастырь?
Ну, в монастырь он пришел в 1864 году, умер в 1877 году, 43 лет от роду, так что вот он больше 10 лет был таким монахом-капитаном. И надо сказать, что вот среди команд этих монастырских пароходов тоже, как и раньше, как и в средние века, были как миряне, так и монахи. Так что вот такая развивающаяся на ветру мантия рядом с парусом, да, или рядом уже с пароходным дымом, это исторически верный образ нашей истории.
Ну что ж, вот вопрос, связанный с морским делом. Вы говорите о командных кадрах, о кормщиках, о капитанах, но и для того, чтобы обеспечить морское дело, нужны были и простые моряки, и гребцы, те, кто так или иначе работает с парусами, те, кто знает лоцию, те, кто знает, так сказать, все приметы морские. Как с этим?
С этим, ну, также тоже были и миряне, и монахи, и, например, вот всю береговую инфраструктуру, да, монастырскую, контролировали соловецкие старцы, мы это знаем, то есть священники, которые отправлялись на берег, вот на эти послушания, и они должны были и следить за сохранностью флота, и заказывать новые суда. Так что здесь вот было такое очень важное, мне кажется, сотрудничество между монастырем и людьми мирскими. Они очень удачно, эти вот две группы населения нашего севера, помогали друг другу. Это был настоящий симбиоз и в хозяйственном смысле, и, конечно, и в духовном смысле, поскольку для поморов Соловецкий монастырь был главной святыней края.
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы ненадолго прерываем наш с вами диалог для того, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях кандидат исторических наук, доцент исторического факультета МГУ, научный руководитель Соловецкого морского музея и большой специалист по истории Соловков Алексей Владимирович Лаушкин. Мы ведем разговор об освоении полярных морей и о том, как Соловецкий монастырь, его в полной мере можно назвать монастырем морским, принял в этом участие как организатор флотских дел в Белом море, ну и вообще на гораздо большем пространстве, там, где чувствовалось его влияние как в эпоху Средневековья допетровскую, так и в 18-м, 19-м, в начале 20 века. Это действительно феноменальный случай, когда монастырь оказывается в значительной степени образцом для устройства флотских разных обычаев, кораблей, службы морской и так далее. Я хотел бы обратить внимание на одну сложность в истории Соловков, да и в истории вообще навигации в этих местах. Понимаете, какая вещь? Русские, прибыв на пространство севера, на Кольский полуостров, на побережье Белого моря и дальше к востоку, они ведь принесли с собой умение плавать по озерам, по рекам, Но навигация морская значительно более сложная вещь и значительно более рискованная. И если я правильно понимаю, то навигационные условия Белого моря, в котором работали день за днем, год за годом моряки Соловков, это ведь страшно сложное дело.
Да, Белое море, оно сложное, как, наверное, любое море, по-своему сложное.
Ну, не знаю. А тут я бы сказал, что Белое море и его окрестности, соседние моря, они добавляют немало дополнительных сложностей. Я не думаю, что Черное море, Каспийское с ними могут равняться в этом смысле.
Ну, я говорю о северных морях. У каждого северного моря, да, есть своя сложность. И вот сложность Белого моря заключается в том, что оно довольно мелкое. Оно довольно мелкое, и поэтому судоводитель должен быть очень осторожным, проводя суда, чтобы не посадить судно на мель. Судоводитель должен знать, куда ему прятаться в случае шторма, поскольку на мелях шторма смертельно опасны. И вот это искусство мореплавания по Белому морю, оно тоже формируется у нас издревле, из еще эпохи Средневековья. И мы, то, что мы знаем, а многое, кстати говоря, из того, что мы знаем о ранней морской практике беломорской, нам известно из жития Зосимы и Савватия Соловецкого. Тоже такой феномен, да, вроде бы сугубо технический вопрос, как плавали, какова была тактика мореплавания, какие были суда, как там штормовали. А вот известно нам все это из географического источника. Так вот, мы удивляемся, изучая этот источник, например, насколько точные были представления о морских расстояниях у тех людей, которые рассказывали что-то на Соловках о своих приключениях, ну, а соловецкие монахи записывали эти приключения. Это говорит о развитой морской культуре. Мы удивляемся, как рано вот в этом традиционном мореплавании начинают, народном традиционном мореплавании, использоваться навигационные приборы, компасы маленькие, компасы большие, на карданной подвеске с фонарем, то есть это курсовые компасы, о них есть прямые упоминания в соловецких документах уже 16 века. И вот это вот развитие, оно, другие его элементы, мы знаем о навигационных знаках, которые ставятся, да, в регионе, главным навигационным знаком становится крест, и у него есть функция у этого креста навигационная, которую знающие люди понимают, и вот, наверное, наши радиослушатели знают, слышали о экспедициях Вильяма Баренца, третья экспедиция, последняя, закончилась трагически, сам Баренц погиб, и многие его спутники погибли, так вот, остатки этой экспедиции спаслись, переходя Баренцево море, только благодаря тому, что знали вот эту русскую навигацию, смогли во время шторма увидеть крест, который указывал на невидную с моря гавань, на залив, где можно было спастись, и вот они так спаслись. Так что мы говорим действительно об очень развитой технической, промысловой морской культуре, в центре которой находился Соловецкий монастырь.
Ну, вот сейчас мы говорим о том, что складывалось постепенно, из поколения в поколение, в эту сложную культуру, но складывалось-то оно, в общем, из бед и несчастий, потому что беды и несчастья на море чему-то учили. Однако стоили они исключительно дорого. Если я правильно понимаю, то в истории Соловецкого монастыря есть немало случаев, когда на море происходила авария или настоящая катастрофа, гибли корабли, порой целая, можно сказать, флотилия оказывалась на дне, оказывалась разбита о камни, или с ними еще что-то неприятное происходило. Вот Соловецкий монастырь – это не только великий учитель морского промысла, но и великий ученик, учившийся на этих самых катастрофах. Вот можно ли какие-то случаи привести в качестве примера?
Конечно, много было трагических случаев. Например, вот вы вспомнили святителя Филиппа, одного из самых известных соловецких игуменов середины XVI века, будущего митрополита московского. И вот он развернул большое строительство на Соловках, и при нем несколько судов, которые перевозили строительные грузы, погибли, да, и тела этих погибших были выброшены на берег. Святой Лонгин, которого потом стали почитать, и некоторые другие соловецкие трудники и монахи. И вот эту опасность моря, море страшного, море холодного, море, в котором человек, выпавший за борт, погибает за 10-15 минут просто от переохлаждения.
Он 20 минут продержался и остался жив, то это чудо.
Ну, он 20 минут продержался, его надо за эти 20 минут спасти, потому что если его не спасли, то дальше уже, собственно говоря, он в любом случае погибает. И вот это опасное море, море, оно всегда собирало свою дань. Поморы говорили, что Белое море – измена лютая, и, с другой стороны, говорили, что море – наше поле, да, море и кормило, море и убивало. И вот тут мы выходим, наверное, на тему очень важную, тему такого духовного понимания Белого моря.
Ну вот прежде, чем мы до нее доберемся, хотел бы вспомнить еще одну неприятную историю, может быть, поучительную. Понимаете, какая вещь? Ну вот... Соловки – это действительно в значительной степени школа мореходства. Бывало так, когда пытались обойтись, может быть, без этой школы, без представителей Соловецкого монастыря, преодолевая пространство Белого моря, и заканчивался это печально, но вот 1652 год. На Соловки отправляется огромная флотилия, с казной, с большим количеством людей, во главе флотилии владыка новгородский Никон, будущий патриарх Никон. Цель – как раз мощи святого Филиппа Соловецкого и Московского, отвезти их по морю до материка и дальше их доставить в Москву. Это действительно произойдет, и действительно мощи святого Филиппа сейчас покоятся в Москве, в Кремле, но изначально-то вот первый выход в море флотилии Никона, он закончился грандиозной катастрофой.
Да, да, море очень опасное, и мы можем вспомнить из того же 17 века и другую историю, когда молодой Петр, совершая свои первые настоящие морские путешествия, решает отправиться на Соловки и едва-едва не погибает по дороге на Соловки под нынешним на виду нынешнего поселка Пертаминск. Он попадает в тяжелый шторм, а там в чем опасность этого региона? В том, что там песчаные мели очень далеко выходят в море, так называемые кошки. И, в общем, он спасается, конечно, молитвой владыки Афанасия Архангельского и других людей, которые за него крепко молились, и благодаря морскому опыту одного из крестьян северных, Антипа Иванов, который вот как Иоанн Подорин, мы говорили, да, отстранил судоводителя от штурвала и сказал, я буду командовать судном. Вот Антипа, он Петра отогнал, молодого Петра от штурвала и сказал, царством будешь командовать, а здесь буду я командовать. И хотя это, конечно, была дерзость, Петр понял, что сделал этот крестьянин и потом его наградил. Так что Белое море всегда было очень опасным, и поэтому молитвы, которые возносили люди, живущие у этого моря, женщины, например, которые ждали своих мужей или братья, которые ждала своих товарищей из моря обратно, и молитвы, которые возносили люди, которые были в море, это были особые молитвы.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях кандидат исторических наук, научный руководитель Соловецкого морского музея, великолепный знаток как истории Соловецкого монастыря, так и истории средневекового мореплавания в бассейне Белого моря и иных полярных морей, Алексей Владимирович Лаушкин. Мы ведем разговор о морском монастыре, о монастыре Соловецком, и мы ведем разговор о том, до какой степени он важен был для судеб русского мореходства до Петровской эпохи. Ну, собственно, и позднее был исключительно важен. Однако сейчас мы поговорим не о практической стороне дела. Мы поговорим о том, что уже затронул Алексей Владимирович, а именно о духовной реальности восприятия моря монахами, послушниками, трудниками Соловецкого монастыря, потому что жизнь в окружении моря, она влияет и на душу, и на дух, и на монастырскую культуру, и на монастырскую литературу.
Да, да, и мы очень это ярко чувствуем, когда читаем тексты, созданные на Соловках, в разные века, мы чувствуем, что вот это дыхание моря, соседство с этой великой святыней, с этой великой стихией, которая красноречиво говорит о всемогуществе Бога, о его силе, накладывает сильный отпечаток на Соловецкую братию. И вот в этих представлениях монахов, соловецких монахов о море соединяются две традиции. С одной стороны, глубокая библейская традиция, да, мы знаем много библейских образов моря. Достаточно вспомнить, скажем, исход евреев из Египта, да, когда море расступается, или вот ту великую тишину, которая перепугала апостолов больше даже, чем шторм или трус в море, да, как раньше говорили, который был до этой великой тишины, они задумались, а кто же это, кто же человек, который может словом запретить волнам. А с другой стороны, вот в это восприятие моря входил и свой личный опыт, опыт жизни и смерти. И в результате вот этот взгляд на море соловецкой братии, он был очень объемным. Они, с одной стороны, понимали, что море — это некое пространство жизни, некий образ многомятежного житейского моря. И как и в жизни, в море легко погибнуть, если ты не уповаешь на Бога. С другой стороны, море предстает перед ними как пространство промысла Божьего. Бог промышляет о людях, Он посылает милость свою или посылает испытания. И море, через море Бог учит молиться. На Соловках и вообще на севере очень любили вспоминать эту пословицу, конечно, всех моряков, но там ее произносили с особенным чувством. Кто в море не ходил, тот Бога не маливал, не знает настоящей молитвы, тот, кто не пережил.
Но тоже страшно в море.
Страшно, в море страшно. А с другой стороны, море величественно. Это страх, который порождает не ужас, а еще и восхищение. И вот это восхищение у некоторых соловецких авторов тоже звучит. И море в результате оказывалось не только полезным Соловецкому монастырю, не только опасным Соловецкому монастырю, а ну и душеполезным. Это был один из таких учителей монашескому смирению. И в этом смысле мне хотелось бы вспомнить одно выражение Ксении Петровны Гемп, которая сказала, что вот там, на севере, жили люди, воспитанные морем. Вот это воспитание морем — это и духовное воспитание.
Ну вот, пожалуй, стоит поговорить и о том, как море отражалось в живописных работах монахов. Собственно, довольно много изображений Соловков, ранних соловецких святых, соловецких монахов на море. Мне вот вспоминаются иконные изображения, где монахи ловят рыбу сетями, на фоне, собственно, великолепного Соловецкого монастыря. Это действительно величественное здание, его видно далеко с моря, и он производит впечатление даже и на того, кто 10 раз его видел, он и в 11 раз произведет это впечатление огромное. И вот мне хотелось бы понять, изображение монахов, которые ловят рыбу, что это? Монахи добрыми сетями своими улавливают души и двигают их как Господу Богу. Монахи сетями своими, наоборот, препятствуют улавливанию душ силе темной, бесовской. Или это просто промысел, потому что для монаха нормальное послушание это выйти в море, ловить рыбу.
Ну, то, что вы говорите, это же евангельский образ. И апостолы были рыбаками. И вот это ловление рыбы есть образ ловления действительно душ человеческих. Точно так же, как крест, который... Все христиане, соловецкие монахи, конечно, почитают как орудие нашего спасения в жизни духовной, одновременно наполняется у них и смыслом навигационного знака, знаком становится орудием спасения и вот в этой стихии море. Поэтому они, например, не видят никакого противоречия в том, чтобы венчать маяк крестом, крест и маяк, крест и спасительный свет. И вот эти вот перетекания смысла из духовной сферы в сферу повседневную и обратно, это признак полноты, это признак такой гармонии жизни. когда нет воскресного христианства и какой-то повседневной жизни, а когда все пропитано всем, когда повседневность говорит о Боге, а Бог приходит вот эту жизнь человека, ту как, трудную с морем, с рыбой, там, с какими-то другими послушаниями. И надо сказать, что вот эта близость соловецких первоначальников к морю, их чудеса, которые они очень быстро стали творить, Бог через них начал творить после их смерти, а первые такие чудеса соловецких святых были записаны, ну, буквально через несколько лет уже после смерти преподобного Зосимы, сделали в глазах...
Давайте мы здесь немножечко уделим время хронологии. Вот когда появились первоначальники соловецкие, когда святой Зосима скончался, следовательно, когда начинают записывать первые чудеса. Ну, просто сделаем такую небольшую памятку для наших радиослушателей.
Преподобный Зосима Соловецкий скончался в 1477 году, а уже в начале XVI века начинают записываться чудеса им совершенные в море.
А изначально это что-то, наверное, 30-е годы, когда первые иноки появляются на Соловках.
На Соловках в 1429 году.
Да, такой даже раньше.
Обычной, да, хронологии монастырской. И вот интересно, что соловецкие святые очень быстро начинают почитаться на севере как именно морские угодники, как помощники по морю ходячих вместе со святителем Николаем.
А что за чудеса были записаны?
Записаны чудеса разные были, когда преподобные вдруг представали перед моряками, давали им правильные советы, советы хорошей морской практики, когда они являлись и прикрывали собой моряков от стихии, когда они являлись и помогали льду раздвинуться тогда, когда лед был готов сомкнуться и раздавить суда. А если позволите, Дмитрий Михайлович, я вам расскажу одну историю, которая произошла совсем не на Соловках, но которая говорит о том, насколько далеко распространилось вот это почитание Зосимы и Совати именно как покровителей моряков. История произошла в самом конце XVIII века на Дальнем Востоке. Тогда шло освоение Русской Америки, и вот из города Охотска вышло судно, торговое судно, называлось оно, интересно оно называлось для Дальнего Востока, Зосима и Совати, преподобный Зосима и Совати, и на этом судне был капитан не очень опытный, и он заблудился. Они более-менее неплохо вышли, прошли Курильские острова, Курильскую гряду, а дальше вот он в море немного заблудился, и их понесло на юг. Их донесло почти до Гавайских островов. Они страшно бедствовали, у них кончилась еда, у них кончилась вода. Более того, это же было северное судно, пропитанное смолой, она начала вытапливаться от жары, от зноя, судно стало давать течь, круглые сутки эти люди откачивали воду. И в конце концов, уже отчаявшись, они думали, ну что надо сделать, чтобы спастись? Тогда они решили, у них, как у всяких русских мореплавателей, в каюте были иконы, обязательно среди этих икон был святитель Николай и соловецкие преподобные. Они вынесли эти иконы на палубу, и вот под этим палящим южным солнцем, а это середина Тихого океана, вообще нигде ничего. Они отслужили молебен в последнем уповании на этих святых, на Николу, на Зосиму и на Совати. И в тот же миг, как рассказывают, там несколько сохранилось свидетельств об этом чуде, в тот же миг небо стало затягиваться тучами, пролился дождь, который принес им не только такое некое охлаждение, да, после этого зноя, но и просто пресную воду, и задул южный ветер. И через месяц они были где хотели, уже они шли в Уналашку, на побережье уже Америки, все спаслись. И вот то, как они себя повели, то, как они назвали сначала свое судно, потом к какому последнему средству спасения они прибегли, говорит о том, что действительно это было не просто местное какое-то почитание на севере, там, на Беломорском севере, а русские моряки, они знали, да, вот о Зосиме и Совати, и к ним относились совершенно особенно.
Ну что ж, еще хотелось бы напомнить, что в самом Соловецком монастыре существует храм, освященный во имя, ну, наверное, может быть, главного морского святого Соловков, святого Германа, первоначальника из первоначальников. скромный небольшой храм, но тем не менее посвященный одному единственному святому. Мне кажется, больше таких храмов в России нет. И вот этот святой моряк, он таким образом навсегда запечатлен в хронике жизни монастыря, и сейчас о нем, в общем, вспоминают достаточно часто. Дорогие радиослушатели, время нашей передачи постепенно подходит к концу. Мне хотелось бы, чтобы вы помнили о том, что в русской истории, и в частности в истории русской церкви, и в истории освоения полярных пространств существует этот необычный феномен. Феномен морского монастыря, организатора флотского дела и одновременно монастыря, который духовно окормлял моряков, а время от времени и поставлял моряков из своей братии. Это нечто необычное, это нечто из ряда вон выходящее и, в общем, с моей точки зрения, очень красивое в русской истории. Это целый ряд величественных, прекрасных образов.
Да, я добавлю, что писатель Борис Шергин вспоминал про своего отца. Он писал так: «Мой отец, моряк, счастливым почитал год, когда ему удавалось зайти на Соловки и поклониться мощам Зосимы и Савати».
Ну что ж, от вашего имени, дорогие радиослушатели, мне осталось поблагодарить нашего сегодняшнего гостя Алексея Владимировича Лаушкина и сказать вам спасибо за внимание, до свидания.
Всего доброго, до свидания.
Исторический час на радио «Вера».